Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Всех вас поздравляем с чествованием в сегодняшний день святых Жен Мироносец, а также святых праведных Иосифа Римофейского и Никодима. Если вчитываться в евангельское повествование, которое сегодня мы с вами и слышали, то, конечно, мы должны будем признать, что сегодняшний день это, в общем-то, праздник мужества и любви. Потому что мы прославляем именно тех, кто в самый страшный момент, когда злоба человеческая, людская, против Бога человека, против ближайших учеников Господа, выходила за рамки вообще возможного, на что способен человек, то нашлись именно те, кто своей силой сердечной любви засвидетельствовали такое мужество, которое не побоялось ни смерти, ни позора, ни всего того, что так часто боится человек. И мы читаем в Евангелии, что действительно Иосиф Римофейский, праведный советник, тайный ученик Христа, хотя имел очень высокое положение в израильском обществе, наверное, пользовался очень большим почетом у народа, был небедным человеком, поскольку имел на месте Голгофе новый для себя сделанный гроб, что и в те времена стоило немало денег и средств. Вот этот человек, до времени таившийся, до времени скрывавшийся, не показывавшийся как ученик Христов, в тот момент, когда прочие ученики разбежались, все как овцы, не имеющие пастыря, как трусливые зайцы, исчезли все с глаз божественных, он перед глазами всего Синедриона, перед глазами улюлюкающей, ненавидящей Христа толпы, идет к жестокосердному Пилату и просит дать ему тело Иисусова. Пилат даже удивляется, неужели уже умер, спрашивает он о Христе. И когда один из стерегущих крест говорит, да, уже умер, Пилат отдает тело Иисусова. И вот тогда Иосиф опять же перед глазами всех ненавидящих Христа, а значит уже одновременно с этим и его, Иосифа, подходит к кресту и снимает тело, обвивает чистой плащаницей и полагает в гроб, в тот новый гроб, который сделал, купил когда-то для себя. То есть все, что самое лучшее может человек дать Господу, он отдает и душу свою, и сердце, сжигая абсолютно точно все то, что его когда-то держало в страхе, почести, славы, богатства. Понимая, что и он теперь тоже будет изгоем, он отдает все для любимого Господа. То же самое и жены мироносицы, святые. Если апостолов близко не было у креста, то они находились недалеко, как говорит евангелист Иоанн. И наблюдали, как что и все совершалось. Казалось бы, женщины, крупкие существа, но стоят и не двигаются с места, несмотря на то, что, наверное, угрозы, которые в тот момент раздавались и в их адрес, тоже, наверное, были очень серьезными и очень устрашающими. И то, что мы сегодня еще прославляем их именно как мироносец, то есть тех, кто несет на гроб мира для того, чтобы помазать драгоценного мертвеца, его плоть, его тело, тоже ведь об очень многом свидетельствует. Да, конечно, они идут для того, чтобы погрести Иисуса. Они не верят в то, что Он может быть живым. Они не знают еще, что такое воскреснуть из мертвых. Но свою любовь, которую они имеют к Нему, они способны выразить именно вот в этом миропомазании. Во-первых, само по себе мира, которое они несут, драгоценное, стоило баснословных по тем временам денег. А во-вторых, они знают ведь, что у гроба была поставлена стража, воины, которые охраняли гроб, и которые не посчитались бы даже с тем, что к гробу подошли женщины, они бы убили их на месте. Потом они знают, что гроб завален огромным камнем. Он велик зело, как говорит Священное Писание, и они думают, кто же нам отвалит этот камень от дверей гроба. Это действительно для них в каком-то смысле был камень преткновения, потому что в древности гроб заваливался с накату, большим камнем, который входил в него в распорку. И вытащить этот камень из пещеры представлялось невозможным практически даже для 4-5-6 мужчин, не пользовавшихся особым инструментом для открытия этого камня. Но при всем понимании невозможности осуществить, казалось бы, по-человечески то, что они хотят сделать, они идут на гроб, потому что не могут сидеть дома. И мы, наверное, только догадываемся, как они ночь провели, в каких слезах, рыданиях, молитвах. И вот они идут и награждаются за это величайшим известием о воскресении Христовом, которое их настолько ошеломляет, что они даже не хотят никому ничего говорить. Та, с одной стороны, неизреченная радость, а с другой стороны, откровение, которое они получают, настолько захлестывает их, как мощнейшая волна света и радости, что они испытывают благоговейный ужас, страх и трепет. Они боятся что-либо даже сказать кому-то о том, о чем уже узнали. Но, конечно, Святая Церковь нам не случайно сегодня повествует об этом важнейшем событии в истории не только израильского народа, но, конечно, и всего человечества. Оно показывает, а Церковь показывает нам, какими мы должны быть любящими Христа, какими мы должны быть ревностными, мужественными, жертвенными, способными ради Христа пойти на то, чтобы даже погибнуть, но только совершить тот обряд, который подсказывает, мы должны совершить над нашим Господом, наше любящее сердце. Очень символичны сегодняшние события, и, конечно, святые толкователи здесь, в этой символике, нам многое о нас самих открывают. Ну, во-первых, гроб, в котором находится Христос, это, по объяснению толкователей, сердце человека, крещенного человека, который, конечно, когда-то давал обеты жить святой, праведной, светлой жизнью, но своими грехами, своими страстями, своей самостью, своим злом умертвил Христа, живущего в сердце. И вот там он, израненный, изъязненный, изможденный, умерщвленный, находится в нашем сердце. Но более того, гроб запечатан еще камнем, который велик зело. А это что? По объяснению толкователей, это сердечное нечувствие. То, чем страдает абсолютно каждый из нас. И убедиться в том, что это так очень легко. Потому что, когда мы стоим, например, на молитве, встаем наедине с Богом, когда нас никто не видит, разве не разбегаются наши мысли в дребезги? Разве не варимся мы в той суете дневной или ночной, которая нам предстоит, вместо того, чтобы совершать эти молитвословия? Разве мы не мучаемся проблемой, как можно скорее закончить правило, вычитать его наконец-то и остаться свободным? Ведь это же все не чувствует глаголом вечной жизни, когда мы читаем духовную литературу. Разве не то же самое мы воспринимаем или чувствуем в своих сердцах и в своих умах? Когда речь идет о богослужении, которое совершает православная церковь, разве мы бежим сюда, как жены мироносицы на гроб, от счастья и радости встречи с Господом? Да, конечно, нет. Значит, все это и есть нечувствие. От чего оно порождается? И вот здесь мы должны признать, что это серьезный момент для нашего мироощущения. Потому что, как это ни странно, Сердечное нечувствие рождается не от того, что мы что-то знаем или хотим знать, а именно от того, что мы хотим знать все только поверхностно. Вот именно поверхностное изучение в широком смысле закона Божия и всего того, что с ним связано. Не углубленное, а так, с кондачка. Что-то услышал, 5 выводов сделал, и кажется, я уже все понял, не только о православии, но и о своем личном спасении. Вот это делает нас холодными, бесчувственными, делает наше сердце неспособным к восприятию глаголов вечной жизни. Но что, говорит нам Святая Церковь, нужно сделать, чтобы избавиться от этого нечувствия и холода от этого? Конечно, мы опять должны сказать о покаянии. Конечно, сказать об исполнении заповедей Бога, о необходимости их тщательного исполнения. Не так, как оно получается, как бы само собой идет. Не так, как я понял и принял. А до конца докопавшись, что эта заповедь значит, что она мне может дать, начинать ее исполнять. Помните, у пророка сказано в Иезекииле: «Проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением». Один раз сделаешь с небрежением, второй раз с небрежением поступить будет легче. А дальше вся жизнь пойдет в исполнении заповедей Божьих с небрежением. Но попробуй сделать и исполнить все внимательно. И вот это тщательное исполнение заповеди обязательно родит в твоем сердце стыд, во-первых, за то, что ты такой никчемный, ничего не способный сделать. Даже минуту, две побыть во внимательном предстоянии перед Господом не может. И может быть от этого стыда, и может быть от этого осознания того, что я ничего не могу, коснется моего сердца умиление. Умиление, то есть жалость к самому себе. То, что я не способен ради великого дара спасения сделать совершенно ничего, не представляющее для меня никакой трудности деяния. И вот от этого умиления, как пелена в сердце спадает, в камень нечувствия, он отваливается. И тогда в нем начинает воскресать Христос. Тогда наше сердце вместо гроба начинает обращаться или превращаться в живоноснейший царский чертог, храм для Христа. И тогда те глаголы вечной жизни, которые мы слышим в церкви, которые читаем, которыми молимся, они начинают нас оживотворять. И мы понимаем, что воскресает не Христос, а мы воскресаем. И для Него, и для вечной жизни. Поэтому я думаю, что, конечно, в сегодняшний день, молясь святым женам мироносицы, мы должны просить в наших сердцах, чтобы вот та верность и мужество, которую имели они, по их молитвам и по их ходатайству, становилось неотъемлемой частью нашей жизни. Мужество, которое бы выражалось именно в способности проявлять жертвенную любовь по отношению к другим. Но в сегодняшний день, конечно, дорогие братья и особенно сестры, когда мы знаем, что он в церкви называется иногда действительно церковным женским днем, мы хотели бы всех вас, особенно матушку, искренне поздравить с этим праздником. И сегодня знак может быть, ну, такого особого благословения Божия, которое почивает на всех женщин. Мы хотели бы, помимо того, чтобы дать вам для вырезания крест, еще и подарить по цветочку. Примите это, пожалуйста, как благословение нашего прихода и самой Божьей Матери.